Глава 17. Сарвай спал чутко. Он прикорнул на стене, завернувшись в толстое одеяло и подложив под голову подобранное у конюшни разбитое седло. Он промерз и даже сквозь кожаную подкладку и шерстяную рубаху ощущал каждое звено кольчуги. Спать в доспехах всегда неудобно, а уж под ветром и дождем просто невыносимо. Сарвай повернулся и отцарапал ухо о бронзовую застежку. Выругавшись, он сел, достал нож, перепилил мокрый ремешок и скинул ненавистную бляху со стены. Над головой прокатился гром, ливень обрушился на камни с новой силой. Сарвай пожалел, что у него нет дождевика из промасленной кожи, но даже он не спас бы в такую бурю. Рядом безмятежно спали Йонат и Ванок, ничего не ведая о разбушевавшейся непогоде. Они даже порадовались бы грозе, хоть какая-то передышка защитникам, вконец измотанным ночными атаками. Молния прорезала небо, озарив замок, торчащий среди серых гранитных гор, как сломанный зуб. Сарвай встал и потянулся. В заливе плясали и раскачивались на якорях вагрийские триремы. В гавани стояло теперь больше 50 судов, и армия Каэма выросла почти до 60 тысяч человек. По уверениям Карнака, это означало, что вагрийцы дошли до крайности. Сарвай был в этом не столь уверен. За последние 2 недели защитники потеряли около 1000 человек, и примерно столько же вышло из строя вследствие тяжких ран. Ветер то и дело доносил из лазарета крики страждущих. Храброму кавалеристу Эл-Бану из-за гангрены отняли ногу, и во время операции он умер. Сидрика, первого в полку шутника, стрела поразила в горло. В памяти Сарвая мелькали имена, лица и обрывки видений. Гелан еще жив, но очень устал. Он сильно посидел, впалые глаза обведены красными кругами. Только Карнаку все нипочем. Сбросил, правда, немного жира, но его размеры по-прежнему внушают трепет. Накануне, во время передышки, он явился на участок Сарвая. «Еще на денек ближе к победе», — сказал он. Из-за широкой ухмылки его лицо в предвечернем свете казалось совсем мальчишеским. «Надеюсь», — ответил Сарвай, обтирая меч от крови и вкладывая в ножны. «А вы похудели, генерал». «Открою тебе секрет. Худой такого нипочем бы не выдержал. Мой отец был толще меня вдвое, а дожил до 90 с лишним. Здорово, мне до 25 бы дожить. Им нас не одолеть, кишка тонка». Сарвай не стал спорить с командиром, и Карнак прошел дальше, к Гелану. Гром, на слух Сарвая, откатывался к востоку. Перешагивая через спящих солдат, Сарвай дошел до башни и поднялся по винтовой лестнице. На ступеньках тоже спали, там хотя бы было сухо. Он наступил кому-то на ногу, но солдат только заворчал и не проснулся. На верхушке башни сидел, глядя на залив, Гелан. Дождь теперь едва моросил, словно какой-то злобный бог вспомнил, что до рассвета всего лишь час, а вагрийцам для штурма нужна хорошая погода. «Вы что, совсем никогда не спите?» — спросил Сарвай. «Как-то не испытываю в этом нужды», — улыбнулся Гелан. «Подремлю немного, и мне довольно». «Карнак говорит, что победа близка. Вот и славно, пойду укладывать вещи». Сарвай присел рядом с Геланом. «Кажется, будто мы здесь уже целую вечность, а то, что было раньше, вспоминается как сон. Мне это чувство знакомо. На меня сегодня наскочили двое, так я убил их, думая при этом о прошлогоднем бале в Дринане. Тело думает само за себя, пока разум блуждает где-то. Не отпускай его слишком далеко, дружище. Бессмертных среди нас нет». Настало молчание, и Гелан задремал, прислонившись головой к камню. Немного погодя, Сарвай сказал, «Вот было бы здорово проснуться сейчас в Дринане и оставить дурной сон позади, да? Сидрик погиб вчера, я не слышал. Стрела попала ему в горло. Быстро, значит, умер. Да, надеюсь, что и я уйду быстро. Попробуй только, и жалования тебе больше не видать». «Жалования? Что-то припоминаю. Мы, кажется, получали это регулярно, когда Мира еще был в здравом уме. Представь только, сколько ты огребешь, когда все это кончится». «Кончится», — повторил Сарвай. Вспышка его веселья прошла столь же быстро, как гроза. «Это никогда не кончится. Даже если мы победим, мы на этом не остановимся. Мы погоним вагрийцев домой и устроим у них резню, чтобы впредь неповадно было». «Ты хотел бы этого?» «Сейчас да, а завтра кто знает. К чему все это? Узнать бы, как там дела у Эгеля. Дардалион говорит, что он намерен совершить прорыв где-то через месяц. Линтрийцы между тем одержали победу и вступили на Дринайскую землю. Помнишь старого железного засова? Того старика на Перу? У него еще зубов не было, и он ел только суп да мягкий хлеб? Да, его. Теперь он командует линтрийской армией. Не могу в это поверить. Тогда мы смеялись над ним. Смех смехом, а вагрийцев он погнал. Солоно им, поди, приходится. Они не привыкли к поражениям. В этом их слабость. Человеку или армии полезно иногда терпеть неудачу. Это все равно, что закалять сталь в огне. Если не даст трещины, то станет еще крепче. Карнак тоже ни разу не проигрывал. Я знаю. Значит, ваша доктрина подходит и к нему? Вечно ты с каким-нибудь подвохом. Отчего же? И к нему подходит. Когда Карнак говорит о неминуемой победе, он сам этому искренне верит. А вы? Ты мне друг, Сарвай, и я не стану говорить с тобой как командир. У нас есть вероятность, не более. Это я и сам знаю. Вы мне вот что скажите, победим мы по-вашему или нет? Почему ты думаешь, что из меня пророк лучше, чем из Карнака? Вам я доверяю. Я ценю это, но на твой вопрос ответить не могу. Думается, мне вы уже ответили. В замке Карнак, выведенный из терпения приставаниями лекаря Эвриса, грохнул кулаком по столу. «Я не позволю переносить раненых в замок. Как мне еще растолковать это тебе, Эврис? Ты что, слов не понимаешь?» «Как не понять, генерал? Я говорю, что раненые у меня умирают десятками, а вам все равно». «Все равно? Вовсе мне не все равно, наглец проклятый. Аудиенция окончена, уходи». «Аудиенция, генерал? Я думал, их только короли назначают, а не мясники». Карнак мигом выскочил из-за стола, сгреб субтильного лекаря за окровавленный передник и оторвал от пола. Подержав Эвриса так несколько мгновений, он швырнул его к двери. Лекарь ударился о стену и сполз на пол. «Убирайся, пока я тебя не убил», — прошипел Карнак. Дундас, молча наблюдавший за этой сценой, подошел к лекарю и помог ему выйти в коридор, заметив мягко. «Слишком уж далеко вы зашли. Сильно ушиблись». Эврис освободился от его рук. «Ничего страшного, Дундас. Меня не пожирает заживо гангрена, и черви не кишат в моих ранах. Попытайтесь же взглянуть на дело пошире. У нас много врагов, и угроза чумы не последней. Мы не можем размещать раненых в замке. Думаешь, я до того туп, что мне надо все разжевывать, как это делает твой начальник? Я знаю, что у него на уме, и уважал бы его куда больше, если бы он сознался прямо. Долго мы крепость не удержим, стену придется сдать, и солдаты отойдут в замок. Карнаку нужно будет разместить здесь бойцов. Он не желает загромождать здание тысячу раненых, которых надо кормить, поить, обмывать и лечить». Дундас промолчал, и Эврис улыбнулся. «Спасибо и на том, что не споришь со мной. Когда Карнак отступит, вагрийцы перебьют раненых прямо на койках». «У него нет выбора. Без тебя знаю». «Зачем вы тогда докучаете ему? Потому что он здесь, его власть, его ответственность. И еще потому, что он мне противен». «Как вы можете так говорить? Ведь он защищает все, что вам дорого». «Защищает? То, что мне дорого, нельзя защитить мечом». «Тебе этого не понять, верно, Дундас? Я же не вижу особой разницы между Карнаком и Каемом. По духу они братья. Ладно, некогда мне тут с тобой лясы точить. У меня раненые умирают». Эврис пошел прочь, но у самой лестницы оглянулся. «Нынче утром я нашел троих человек мертвыми в погребе под конюшней, куда вынужден был их поместить. Их съели крысы». Он ушел, а Дундас со вздохом вернулся к генералу. Открывая дверь, он набрал в легкие побольше воздуха. Карнак сидел за столом, все еще кипя от гнева. «Жалкий червяк!» — вскричал он, увидев Дундаса. «Как смеет он говорить со мной подобным образом? Я посчитаюсь с ним, когда кончится осада. Ничего подобного, генерал. Вы наградите его медалью и извинитесь перед ним. Никогда. Он обвинил меня в том, что я довел Дегаса до самоубийства и не забочусь о моих людях. Он хороший лекарь и неравнодушный человек, и он понимает, почему вы не позволяете класть раненых в замки. Откуда он может это знать? Он ведь тоже солдат. Если так, то почему же он, черт его дери, нападает на меня? Не знаю, генерал. Карнак усмехнулся, и гнев его прошел. Для человека такой комплекции он держался со мной очень смело. Весьма и весьма. Ладно, медаль я ему так и быть повешу, а извиняться не буду. Скажи-ка, как у нас с водой? Мы перенесли в замок 600 бочек, это последние. Надолго нам этого хватит? Зависит от того, сколько нас останется. Ко дню отступления около 2000, я полагаю. Тогда недель на 6. Этого недостаточно, совсем недостаточно. Какого черта Эгель засел там в лесу? Время еще не пришло. Он не готов. Слишком уж он осторожен. Он знает, что делает командир. Он хитрый малый. Ему недостает чутья. Храбрости, хотите вы сказать?
Ничего подобного я сказать не хотел, — рявкнул Карнак. Ступай-ка отдыхать.
Дунда свернулся к себе и лег на узкую кровать. Снимать доспехи не было смысла, до рассвета осталось меньше часа. Он погрузился в дремоту, и перед ним всплыли образы Карнака и Эгеля. Оба они люди незаурядные, Карнак словно буря, уносящаяся ввысь, а Эгель больше похож на бурное море, глубокое, темное, гибельное. Никогда эти двое не смогут стать друзьями. Дундасу представились тигр и медведь, окруженные стаей разъяренных волков. Пока общий враг угрожает им, оба зверя бьются бок о бок. Но что будет, когда волки уйдут? Сарвай застегнул ремень шлема и отточил меч на бруске. Рядом Йонат молча наблюдал, как враг идет на приступ с лестницами и мотками веревки. На стенах осталось мало лучников. Запас стрел почти совсем иссяк еще 3 дня назад. «Чего бы я только не отдал, чтобы скакать на коне в 5000-м строю легионеров!» — проворчал Ванок, глядя на идущую к крепости пехоту. Сарвай кивнул. Кавалерия разметала бы их столь же легко, как копье протыкает свиное сало. Первые вагрийцы уже лезли на стену, и защитники отошли чуть назад, чтобы не попасть под острые крючья. «Новый денек начинается», — сказал Ванок, — «и как им до сих пор не надоест?» Сарвай в ожидании первого вражеского солдата думал о другом. «Кому это надо — лезть первыми? Первые всегда гибнут. Любопытно, как чувствовал бы себя он сам, стоя у подножия лестницы? О чем они думают, карабкаясь навстречу смерти?» Вот над стеной появилась рука, толстые пальцы вцепились в камень. Ванок взмахнул мечом, и рука со скрюченными пальцами отлетела под ноги Сарваю. Он подобрал ее и швырнул вниз. Появились новые вагрийцы. Сарвай ткнул клинком кому-то в зубы, так что острие вышло из затылка. Вытащив меч, он рассек горло следующему. Рука устала, а бой еще толком и не начинался. Около часа враг не мог закрепиться на стене, но потом какой-то высоченный воин прорвался-таки к западу от башни. Вагрийцы хлынули в образовавшуюся брешь, вбив клин в оборону. Гилан с 5 людьми ударил на них с фланга от башни. Громадный вагриец замахнулся на него мечом. Гилан пригнулся и вогнал клинок ему в бок. Вагриец только заворчал и тут же нанес Гилану новый удар. Отразив удар, Гилан отступил. «Я убью тебя!» — заорал вагриец. Гилан молча сделал шаг в бок и направил колющий удар ему в горло. Вагриец упал, захлебнувшись кровью, но успел напоследок рубануть по ноге соседнего с Гиланом солдата. Вагрийский клин постепенно таял. Гилан заколол кинжалом только что взобравшегося на стену врага. По ту сторону клина уже слышались громкие команды Сарвая. Вагрийцев медленно теснили назад, стена очищалась, но в 30 шагах правее уже образовался новый клин. На этот раз в брешь кинулся Карнак, размахивая своим огромным топором, рассекая доспехи, круша ребра и вспарывая животы. Сарвай споткнулся о чей-то труп и упал, ударившись головой о камень. Перевернувшись на спину, он увидел летящий на него меч. В самое последнее мгновение кто-то отбил удар, и вражеский меч чиркнул о камень над его головой. Ванок прикончил врага, Сарвай вскочил на ноги. Благодарить не было времени. Оба снова кинулись в бой. Тяжкий грохот заглушил звон стали. Сарвай понял, вагрийцы опять пустили в дело таран, и окованное бронзой бревно бьет в дубовые ворота. Солнце пылало вовсю на ясном небе, соленый пот ел глаза. В полдень атака утихла, вагрийцы отошли, унося с собой раненых. Дринайские носильщики складывали пострадавших во дворе, в лазарете больше не было места. Другие таскали на стену ведра с водой, чтобы защитники могли наполнить фляги, третьи смывали со стены кровь и посыпали камень опилками. Сарвай послал троих за хлебом и сыром для всего отряда, сел и снял шлем. Вспомнив, что Ванок спас ему жизнь, он стал искать его глазами. Солдат сидел около башни. Сарвай устало поднялся и подошел к нему. «Горячее выдалось утро. Скоро еще горячее станет», — слабо улыбнулся Ванок. «Спасибо, что спас меня. На здоровье. Хотел бы я, чтобы кто-то сделал то же самое для меня». Только тут Сарвай заметил, что лицо у Ванока серое от боли и что он сидит в луже крови, зажимая рукой бок. «Сейчас кликну носильщиков», — привстал Сарвай. «Не надо, что проку. Да и неохота мне, чтобы крысы сожрали меня ночью. Боли я не чувствую, говорят, это дурной знак. Не знаю, что и сказать. Ну и не говори ничего. Слыхал ты, что я ушел от жены?» «Да». «Глупо это. Я так ее любил, что не мог видеть, как она стареет. Понимаешь? Связался с молодой, с красивой, а она обчистила меня до нитки и завела молодого любовника. Почему все люди должны стареть?» Голос Ванока все слабел. Сарвай придвинулся к нему поближе. «Год назад меня бы так просто не подкосили, но я все-таки убил того ублюдка. Извернулся так, чтобы он не мог вытащить клинок, и взрезал проклятому глотку. Этот-то поворот, думаю, меня и доконал. Боги, вот бы жена сейчас оказалась здесь. Глупо, да? Хотеть, чтобы она оказалась в этом кромешном аду. Передай ей от меня, Сарвай, передай, что я думал о ней. Она была так красива прежде». «Люди — точно цветы, боги, ты посмотри только!» Сарвай оглянулся и ничего не увидел. «О чем ты?» Но Ванок уже умер. «Они возвращаются!» — закричал Йонат.